Роберт Ли Стивенсон. Остров сокровищ. Часть первая. Старый пират. Бумаги капитана. Мы понеслись во весь опор и, наконец, остановились у дома доктора Ливси. Весь фасад был погружен во мрак. Мистер Данс велел мне спрыгнуть с лошади и постучаться. Доггер подставил стремя, чтобы мне было удобнее сойти. На стук вышла служанка.
«Доктор Ливси дома?» – спросил я.
«Нет», – ответила она. «Он вернулся после полудня домой и теперь ушел в усадьбу пообедать и провести вечер со сквайром».
«В таком случае мы едем туда», — сказал мистер Данс. До усадьбы было недалеко. Я даже не сел в седло, а побежал рядом с лошадью, держась со стремя Доггера. Мелькнули ворота парка. Длинная, безлиственная, озаренная луной аллея вела к белевшему вдали помещичьему дому, окруженному просторным старым садом. Мистер Данс соскочил с лошади и повел меня в дом. Нас тотчас же впустили туда. Слуга провел нас по длинному коридору, пол которого был заслан ковром, в кабинет хозяина. Стены кабинета были уставлены книжными шкафами. На каждом шкафу стоял бюст. Сквайр и доктор Ливси сидели возле яркого огня и курили. Я никогда не видел Сквайра так близко. Это был высокий мужчина, более 6 футов ростом, дородный, с толстым, суровым лицом, огрубевшим и обветренным во время долгих странствий. У него были черные подвижные брови, выдававшие не злой, но надменный и вспыльчивый нрав.
«Войдите, мистер Данс»,
— сказал он высокомерно и снисходительно.
«Добрый вечер, Данс»,
— сказал доктор и кивнул головой.
«Добрый вечер, друг Джим. Какой попутный ветер занес вас сюда?»
Таможенный надзиратель выпрямился, руки по швам, и рассказал все наши приключения, как заученный урок. «Посмотрели бы вы, как многозначительно переглядывались эти 2 джентльмена во время его рассказа. Они слушали с таким любопытством, что даже перестали курить. А когда они услыхали, как мать моя отправилась ночью обратно в наш дом, доктор Ливси хлопнул себя по бедру, а Сквайр крикнул «Браво!» и разбил свою длинную трубку о решетку камина. Мистер Трелани, так, если вы помните, звали Сквайра, давно уже оставил свое кресло и расхаживал по комнате, а доктор, словно для того, чтобы лучше слышать, стащил с головы свой напудренный парик. Странно было видеть его без парика, с коротко остриженными черными волосами. Наконец, мистер Данс окончил свой рассказ.
«Мистер Данс», — сказал Сквайр, — «вы благородный человек. А прикончив одного из самых кровожадных злодеев, вы совершили доблестный поступок. Таких надо давить, как тараканов. Хокинс, я вижу, тоже малый не промах. Позвони в тот колокольчик, Хокинс. Мистер Данс должен выпить пиво».
«Значит, Джим, — сказал доктор, — то, что они искали, находится здесь, у тебя?
Вот оно»,
— сказал я и протянул ему завернутый в клеенку пакет. Доктор осмотрел пакет со всех сторон. По-видимому, ему не терпелось вскрыть его. Но он пересилил себя и спокойно положил пакет в карман.
«Сквайр», — сказал он, — «когда Данс выпьет пиво, ему придется вернуться к своим служебным обязанностям. А Джим Хокинс будет ночевать у меня. Если позволите, я попрошу сейчас подать ему холодного паштета на ужин».
«Еще бы! Сделайте милость, Ливси!»
— отозвался Сквайр.
«Хокинс сегодня заслужил кое-что и побольше».
Передо мной на одном из маленьких столиков поставили большую порцию голубиного паштета. Я был голоден, как волк, и поужинал с большим удовольствием. А тем временем Данс, выслушав немало новых похвал, удалился.
«Ну, Сквайр», — сказал доктор.
«Ну, доктор», —
сказал Сквайр.
«В одно слово», — засмеялся доктор Ливси.
«Надеюсь, вы слышали об этом Флинте».
«Слыхал ли я о Флинте?»
— воскликнул Сквайр.
«Вы спрашиваете, слыхал ли я о Флинте? Это был самый кровожадный пират из всех, какие когда-либо плавали по морю. Черная борода перед Флинтом — младенец. Испанцы так боялись его, что, признаюсь вам, сэр, я порой гордился, что он англичанин. Однажды возле Тринидада я видел вдали верхушки его парусов. Но наш капитан струсил и точно же повернул обратно, сэр, в порт оф Спейн».
«Я слышал о нем здесь, в Англии», — сказал доктор.
«Но вот вопрос, были ли у него деньги?»
«Деньги?»
— вскричал Сквайр.
«Разве вы не слышали, что рассказывал Данс? Чего могли искать эти злодеи, если не денег? Что им нужно, кроме денег? Ради чего, кроме денег, они стали бы рисковать своей шкурой?»
«Мы скоро узнаем, ради чего они рисковали шкурой», — ответил доктор.
«Вы так горячитесь, что не даете мне слова сказать. Вот что я хотел выяснить. Предположим, здесь у меня в кармане находится ключ, с помощью которого можно узнать, где Флинт спрятал свои сокровища. Велики ли сокровища?»
«Велики ли, сэр?» — закричал Сквайр. «Так слушайте, если только действительно в наших руках находится ключ, о котором вы говорите, я немедленно в Бристольских доках снаряжаю подходящее судно, беру с собой вас и Хокинса и еду добывать это сокровище, хотя бы нам пришлось искать его целый год!»
«Отлично», — сказал доктор. «В таком случае, если Джим согласен, давайте вскроем пакет». И он положил пакет перед собой на стол. Пакет был крепко зашит нитками. Доктор достал свой ящик с инструментами и разрезал нитки хирургическими ножницами. В пакете оказались две вещи – тетрадь и запечатанный конверт.
«Прежде всего посмотрим тетрадь», – предложил доктор. Он ласково подозвал меня к себе, и я встал из-за стола, за которым ужинал, чтобы принять участие в раскрытии тайны.
Доктор начал перелистывать тетрадь. Сквайр и я с любопытством смотрели через его плечо. На первой странице тетради были нацарапаны всевозможные каракули. Было похоже, что их выводили от нечего делать или для пробы пера. Между прочим, здесь была и та надпись, которую капитан вытатуировал у себя на руке. «Да сбудутся мечты Билли Бонса». И другие в том же роде, например, «Мистер У. Бонс, штурман». «Довольно рому, упал ки». Он получил все, что ему причиталось. Были и другие надписи, совсем непонятные, состоявшие большей частью из одного слова. Меня очень заинтересовало, кто был тот, который получил, что ему причиталось, и что именно ему причиталось. Может быть, удар ножом в спину?
«Ну, из этой страницы немного выжмешь», — сказал доктор Ливси.
10 или 12 следующих страниц были полны странных бухгалтерских записей. На одном конце строки стояла дата, а на другом – денежный итог, как и обычно в бухгалтерских книгах. Но вместо всяких объяснений в промежутке стояло только различное число крестиков. 12 июня 1745 года, например, была помечена сумма в 10 фунтов стерлингов, но все объяснения, откуда она взялась, заменяли собой 6 крестиков. Изредка, впрочем, добавлялось название местности, например, против Каракаса. Или просто помечалась широта и долгота, например, 62, 17, 20, запятая, 19, 2, 40. Записи велись в течение почти 20 лет. Заприходованные суммы становились все крупнее. И в самом конце, после 5 или 6 ошибочных зачеркнутых подсчетов, был подведен итог, а внизу подписано «Для Бонса».
«Я ничего не могу понять», — сказал доктор Ливси.
«Ха, да все ясно, как день», — воскликнул Сквайр. «Перед нами приходная книга этого гнусного пса. Крестиками замечаются названия потопленных кораблей и ограбленных городов. Цифры означают долю этого душегуба в общей добыче. Там, где он боялся неточности, он вставлял некоторые пояснения, например, против Каракаса. Это значит, что напротив Каракаса было ограблено какое-то несчастное судно. О, бедные моряки, плывшие на нем, давно уже гнили среди кораллов».
«Правильно», — сказал доктор. «Вот что значит быть путешественником». «Правильно. И доля его росла по мере того, как он повышался в чине».
Ничего больше в этой тетради не было, кроме названий некоторых местностей, записанных на чистых листах, и таблицы для перевода английских, испанских и французских денег в подходящую монету.
«Бережливый человек», — воскликнул доктор.
«Его не обсчитаешь». «А теперь», — сказал Сквайр, — «посмотрим, что здесь».
Конверт был запечатан в нескольких местах. Печатью служил наперсток, который я нашел у капитана в кармане. Доктор осторожно сломал печати, и на стол выпала карта какого-то острова с широтой и долготой, с обозначением глубин моря возле берегов и названием холмов, заливов и мысов. Вообще здесь было все, что может понадобиться, чтобы без всякого риска подойти к неведомому острову и бросить якорь. Остров имел 9 миль в длину и 5 в ширину. Он напоминал жирного дракона, ставшего на дыбы. Мы заметили две гавани, хорошо укрытые от бурь, и холм посередине, названный «Подзорная труба». На карте было много добавлений, сделанных позже. Резче всего бросались в глаза 3 крестика, сделанных красными чернилами, 2 в северной части острова и 1 в юго-западной. Возле последнего крестика теми же самыми красными чернилами, четким почерком, совсем не похожим на каракули капитана, было написано: «Главная часть сокровищ здесь». На оборотной стороне карты были пояснения, написанные тем же почерком. Вот они: «Высокое дерево на плече подзорной трубы, направление к С от ССВ. Остров скелета В, Ю, В и на В. 10 футов. Слитки серебра в северной яме. Отыщешь ее на склоне восточной горки. В 10 саженях к югу от черной скалы, если стать к ней лицом. Оружие найти легко в песчаном холме на С. Оконечности северного мыса держать на В и на четверть румба к С. Д. Ф. И все». Эти записи показались мне совсем непонятными. Но, несмотря на свою краткость, они привели Сквайра и доктора Ливси в восторг.
«Ливси, — сказал Сквайр, — вы должны немедленно бросить вашу жалкую практику. Завтра я еду в Бристоль. Через 10 дней у нас будет лучшее судно, сэр, и самая отборная команда во всей Англии.
Хокинс поедет с Юнгой. Из тебя выйдет прекрасный Юнга, Хокинс. Вы, Ливси, судовой врач. Я адмирал. Мы возьмем с собой Редрута, Джонса и Хантера. Попутный ветер быстро домчит нас до острова. Отыскать там сокровища не составит никакого труда. У нас будет столько монет, что нам хватит на еду. Мы сможем купаться в них, швырять их рикошетом в воду.
«Трелани», — сказал доктор, — «я еду с вами. Ручаюсь, что мы с Джимом оправдаем ваше доверие. Но есть один, на которого я боюсь положиться».
«Кто он?» — воскликнул Сквайр. — «Назовите мне этого пса, сэр!»
«Вы», — ответил доктор Ливси, — «потому что вы не умеете держать язык за зубами. Не мы одни знаем об этих бумагах. Разбойники, которые сегодня вечером разгромили трактир, как видите, отчаянный, смелый народ. А те разбойники, которые оставались на судне... И кроме них, смею сказать, есть и еще где-нибудь поблизости. Сделают все, конечно, все возможное, чтобы завладеть сокровищами. Мы нигде не должны показываться поодиночке, пока не отдалимся от берега. Я останусь здесь вместе с Джимом до отъезда. Вы берите Джойса и Хантера и отправляйтесь с ними в Бристоль. И самое главное... Мы никому не должны говорить ни слова о нашей находке.
«Ливси»,
— ответил Сквайр,
— «вы всегда правы. Я буду нем, как могила». «50 men on a dead man's chest.